Основание для уверенности. Вообще, и первый, который мы говорили, я хотел на это внимание обратить. Оно идет от Божьего к человеческому. Как раз вот проблема уверенности в спасении в том, что в спасении задействованы две стороны – и Бог, и человек. Если бы только от Бога наше спасение зависело, уверенность была бы 100%. Если только от человека, уверенность была бы равна нулю. А так как она и от Бога, и от нас зависит, поэтому вот здесь немножко оно вызывает, ну, как-то трудности, потому что от нас тоже зависит. Поэтому и материал так поставлен. Вот уверенность в прошедшем спасении, мы говорили, вначале на Иисусе Христе, потом Слово Божие, которое мы в руках держим, потом Дух Святой, который в сердце живет, потом действие Божие в нашем сердце, то есть уже ближе к нам. И уверенность в окончательном или в будущем спасении, оно тоже так же построено. Вот эти пункты или ниточки, на которых наша уверенность строится, они тоже так же построены. Вначале мы говорили о Боге. Вот три таких, можно сказать, пункта о том, что Бог желает, силен, верен. Может быть, не в таком порядке. Теперь четвертое. Здесь оно в материале. Здесь, наверное, его нету. Что Христос ходатай. Нет, должно быть. Есть, да, под буквой «Д». Христос ходатай. Братья, вот на эту сторону мы тоже мало обращаем внимания. В нашем понимании Христос вознесся на небо, и его служение закончилось. Как будто с вознесением служение Христа закончилось. Братья, но Библия нам говорит другое. Евреям 7:25. Давайте прочитаем. Такое яркое место. Евреям 7 глава, 25 стих. И Эсфирь, 10 глава, 3 стих. То есть последние слова, ага, Евреям. Угу. То есть дьявол чем занимается? Клевещет день и ночь на нас с вами. А Господь ходатайствует. Он наш ходатай. В этом плане еще интересный Эсфирь, книга заканчивается. Какими словами? Ну, ладно, так по памяти скажу. За Мардохея написано, что он поднимался все выше и выше в царстве, и написано, и говорил доброе за народ свой, примерно так. Он, да, да, правильно, он говорил во благо народу своему. Вот, братья, Господь наш Иисус Христос, Он сегодня тоже на небе, и Он говорит во благо народу своему. То есть наше дело или наше положение, оно там на небе имеет живого заступника еще. Вот, я думаю, мы это тоже испытывали. Как-то сидел в очереди к директору, а предприятие большое, еще даже в другом конце города, контора. Сижу, очередь, и можно долго сидеть. А тут мой начальник подходит, начальник цеха увидел меня, в чем дело? Я говорю, вот так и так. Взял мои бумаги, минут через пять приносит, все подписано. Я как-то тоже вот так думаю. Вот так на небе. На небе наши интересы Иисус Христос представляет. Братья, это тоже немаловажно. Сегодня люди иногда говорят, у меня там родственник где-то в высоких кругах, и человек себя чувствует уже уверенно. Братья, а у нас Господь Иисус Христос в самых высших кругах. И Он не просто там пассивно наблюдает и ждет, останется брат верным или не останется, сестра останется или не останется. А Он там ходатайствует за нас. Он вот это служение несет. Он, можно сказать, как, ну, как так выразиться, да, Он наше дело там двигает. Он на нашей стороне, Он нас там представляет, так можно сказать, на небе нас представляет. Пятое. Дух Святой присутствует в спасенном, ну, или живет и заботится о нем. Братья, мы уже говорили, что Дух Святой послан для того, чтобы дело Христа теперь его двигать, для того, чтобы его осуществлять, как исполнительная власть. Это тоже наше утешение, чтобы Бог об этом позаботился. Дал нам Духа Святого в сердце при покаянии. Для чего? Для того, чтобы этот механизм осуществлялся, для того, чтобы нам говорить. Апостол Иоанн, может быть, немножко другими словами об этом говорит. Если сердце наше не осуждает нас, мы имеем дерзновение к Богу. А если осуждает, то надо каяться. То есть Дух Святой работает, Он не оставляет. Об этом мы уже упоминали, что чувство боли тоже играет положительную роль. В чем? В том, что она заставляет нас искать лечение, искать врача. И вот Дух Святой, Он заставляет нас... Ну, заставляет, может быть, не то слово. Он нас побуждает, Он нас направляет к покаянию. Он не дает нам спать. Он не дает нам спать. То есть для того, чтобы наше спасение, оно не потерялось, Он не дает нам спать. Еще один момент хотелось посмотреть. Здесь, в этом материале... тоже его нет. Спасенный не будет осужден. Почему? Потому что судилище Христово не пугает его. То есть мысль какая? Что тот, который покаялся, идет за Господом. Братья, нас уже впереди в вечности не ожидает решения вопроса. То есть не на экзамен Бог нас позовет на небо. В погибель или в спасение. А на что Бог нас позовет? На брак уже, да, не на экзамен Господь нас позовет. То есть наше ожидание какое? Я понимаю, неприятно ожидать экзамена. Ну, всем нам приходилось или по работе, или еще где-то экзамена ожидать. Чувство не очень приятное. Даже кто-то валерьянку потребляет, кто-то еще как-то. Братья, ну а мы ждем не экзамена, а мы ждем место, ну, приглашение на брак. То есть ожидание наше, оно другое. Ожидание невесты – наше ожидание. Думаю, вот это тоже утешение нам. Я думаю, вот здесь братья и сестры иногда унывают. Я одному брату прямо так и сказал, может быть, немножко грубо, но так вот мне положилось. Я говорю, ты думаешь, что Бог на тебя смотрит как бы сквозь прицел автомата? Шаг влево, шаг вправо – и все. И тебя нет в живых. Иногда некоторые впадают в такое искушение. Братья, ну а Бог-то на нас как смотрит? Ну, немножко грубое, может быть, сравнение. Но Бог не так же на нас смотрит, да? Он на нас смотрит, как на невесту. Конечно, от невесты тоже ожидается верность, ожидается чистота одежды, правильно. Но есть разница все равно. Или как конвоир смотрит на заключенных, чтобы шаг ни влево, ни вправо. Или как жених смотрит на невесту. Понимаем разницу? Понимаем. Да, разница другая. Хотя и в том случае побуждается к тому, чтобы поступать правильно. И в этом, ну, побуждение-то совсем другое, да, взгляд совсем другой. А вот дьявол, он как раз иногда и хочет нам внушить, что Бог вот только и ждет, чтобы ты упал и чтобы ты погиб. Попадают иногда братья и сестры в такие искушения. Но оно не так. Другим взглядом Бог на нас смотрит. И поэтому и ожидание наше, оно другое. Оно не такое ожидание. Ну а вдруг я в последний момент, я иногда так даже привожу пример. Ну вот, допустим, отца долго нет дома, семья готовится, встречают, ждут. И в последний момент кто-то из малышей что-то перевернул, что-то наделал, грязь. Это помешает папу встретить-то или нет? Оно не помешает, да? Не помешает. То есть Господь знает как. Он идет к нам как отец, как жених. Да, беспечность нам помешает. Но если даже вот так что-то, Господь знает, как этот вопрос решить. Потому что души иногда бывают в таком сомнении. Ну а вдруг вот я в последний момент перед пришествием согрешу, и Господь меня не возьмет. Да? Искренних душ Господь приготовит, Господь сохранит. Он же идет не как судья, а он идет своих взять отсюда. Вот в чем преимущество наше. Думаю, вот здесь тоже к нашей уверенности в спасении. С одной стороны, и трепет, и благоговение. Понимаем, что невеста с благоговением, с трепетом где-то ждет жениха, но и в то же время не судью ведь ждет, не судью же. То есть церковь, она не будет уже рассуждения о погибели и о спасении, этого церковь не ждет. Верующий на суд не приходит. Но еще примеры, может быть, на этом подробно не буду останавливаться. Многие примеры, которые мы имеем, что дошли до вечности, многие добрые примеры, они тоже нас вдохновляют, что Господь может довести и нас. Мы имеем множество таких примеров. Мы не первые. Это и библейские примеры, это примеры и сегодняшние. И как хорошо, когда и в церкви есть добрые примеры. Вот у нас в церкви был пресвитер, такой добрый след оставил, так ушел к Господу. Я вот понимаю, что оно много-много лет церковь где-то согревает. А был в одном месте, и так сестра рассказывает немножко, как ихний служитель оказался неверным. Это уже было в прошлом, дело не в каких-то мелочах. А я так по ее рассказу понял, как для них это тяжело, что в ихней церкви был неверный пресвитер. Как оно им до сих пор тяжело. И это действительно так. Вот бывает, семья большая, отец впадает в блуд где-то. Вот как детям, легко или тяжело? Это тяжело и не на одно поколение, может быть. Братья, а у нас есть добрые примеры. Да, есть где-то и неверные, но все-таки добрых примеров больше. Иуда один, а добрых примеров сколько? 11, да? Слава Богу, что вот таких отрицательных примеров, их все-таки намного меньше. Гораздо больше у нас есть добрых примеров, и они тоже согревают как-то, они тоже дают нам уверенность, дают нам радость, что Господь и нас доведет до конца. Это тоже нельзя об этом забывать. Подражайте вере их. Эта книга написана не только для того, чтобы подражать, а где-то еще и утешаться. Да? Бог разных людей, разных сословий, разного пола, разного образования. Господь дал им верность, в этом где-то и наше утешение. Где-то наше утешение. Еще одно немаловажное обстоятельство. Римлянам 8:38-39. Давайте прочитаем. Тут взято с 31 по 39, это сильно длинно будет. 38-39. То есть это тоже наше утешение, что никогда мир не придумает такого, что церковь не сможет преодолеть. То есть никогда церковь не станет перед такой стеной, что все. Вот это уже все. Сегодня где-то мы иногда думаем, вот это электронное обольщение, это все для детей наших. Некоторые так и мыслят. Братья, такого не будет. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет иметь успеха. Ни львы, ни костры, ни расстрелы в истории нашего братства, даже, может быть, вот 30-х годов. Нету такого. Мир никогда не придумает, чтобы церковь не смогла одолеть. Да, может быть, где-то будет страшно, где-то тяжело, где-то жертвы. Но сказать, что все. Вот теперь мир придумал, вот этот барьер церковь не переживет или не перешагнет. Братья, Библия нам говорит, что такого не будет. Это 100% не будет такого. Другое дело уже, как мы будем бодрствовать, как мы будем преодолевать. Но во Христе Иисусе для живой церкви такого не будет. Бог не допустит, чтобы такое препятствие выросло. Иногда вот этот стих, я тоже немножко затрудняюсь, к чему он написан, что ему дана власть вести со святыми и победить их. И некоторые к церкви его применяют и говорят, вот написано же, значит, надо и согласиться где-то. Братья, во всяком случае, к церкви это не относится. К нам сегодня эти слова не имеют отношения. К нам имеет отношение другое, вот как брат прочитал вот эти два стиха. Ни ангелы, ни силы, никто не может отлучить нас от любви Божьей. Братья, и последнее – это крещение. В этом материале его нету. Я бы с двух сторон даже посмотрел. Первое – это наше обещание Богу. Братья, если бы, возьму другую сторону, если бы не было заключения брака, государственной регистрации, сочетания, разводов было бы больше, намного больше было. То есть Бог устроил так, что в жизни есть что-то, где нам нужно пообещать, нам нужно какую-то твердость проявить. И крещение – это тоже, Бог ждет, чтобы нам не ждет, а Бог нас к этому призвал, и мы через это прошли. Мы твердо обещали при церкви, и даже неверующие, родственники или люди где-то знают, что мы теперь члены церкви. Братья, это тоже служит к тому, чтобы наше спасение сохранить, чтобы его утвердить. Это тоже к этому служит, что мы не просто вольные, как мы сейчас за этот материал о церкви другой говорили, там немножко такое вольное понятие, христианин без прописки. Я и там, и там, и там, и я везде член церкви. Братья, оно такое расхолаживает, оно не дает твердости. А когда мы члены конкретной церкви, в братстве, оно помогает нам. Один брат меня как-то спрашивает, тоже, видимо, в таких переживаниях, и говорит, а может, я сплю духовно? А может, я себя обманываю? Я говорю, знаешь что? Если ты заснешь, тебя поставят на замечание и отлучат. Он так немножко глазами прохлопал. Я говорю, да-да. Если ты в живой церкви, тебе не дадут уснуть. Братья, то есть через крещение мы входим в церковь для чего? В какой-то мере, чтобы нам не уснуть. Нам не дадут уснуть. И поэтому часто так и бывает. Кто хочет быть все-таки верующим и при этом дремать, что обычно случается? Переходят в такую церковь, где дадут уснуть, да? Где замечания за то, за другое, за третье не будут делать? Где можно одеваться так, где можно работать так, где можно поступать так, там не будут будить. Оно вроде бы хорошо, а итог-то потом какой будет, да? Поэтому живая церковь – это тоже в какой-то мере гарант, как мы говорили, Христос – гарант нашего прощения. И живая церковь, или братство в целом живое – это тоже в какой-то мере, я не хочу сказать стопроцентный, нет, можно и в живой церкви, среди живых стоять и быть мертвым можно, я это не отрицаю. Но в целом все-таки то, что мы члены живой церкви, это гарантия к тому, что мы дойдем до неба. Нас накажут, нас отлучат, нам будут говорить, нас не оставят в покое. Это тоже большой плюс. И вторая сторона еще крещения, почему оно говорит об уверенности, о том, что мы дойдем. Как-то у нас было в церкви отлучение, и одна сестра не встала. Грех там явный, там вопросов не было, и она не из-за этого. Потом мы спрашиваем, почему ты не встала, проголосовать. Она говорит, а может, я завтра сделаю то же самое сама. Я как-то задумался. Братья, мы люди все-таки не так устроены. Если бы мы были так устроены, сегодня я так поступаю, а завтра, может быть, я такое сделаю. Братья, человек не так устроен. Нам еще в школе говорили, на чем уголовный кодекс, в общем-то, строится. На том, что человек может отвечать за свои действия. И когда человек уже не может за свои действия отвечать, его не судят даже, его в больницу помещают. Поэтому Бог нас так устроил. Теперь еще с этой стороны. Почему Бог, ведь не церковь пришла к тому, что надо крещение, надо как-то утвердить, да? Это же Божья заповедь. То есть Бог со своей стороны ожидает от нас обещания. Это о чем говорит? О том, что мы можем его держать. Если мы трехлетнему ребенку дадим какое-то сложное поручение и будем ждать, чтобы он его выполнил, это нереально, да? Это неразумно. И если бы Бог заведомо знал, что мы не можем хранить верность, мы к этому не способны, Бог никогда бы не установил этот камень, эту заповедь крещения. Бог не установил бы брак, если бы человек не мог хранить верность. Ну, жили бы каждый вот так вот, сегодня туда, завтра туда, как сегодня мир, в общем-то, к чему стремится. А Бог знает нас лучше нас даже, что человек все-таки может хранить верность. И поэтому Он установил крещение. Я думаю, это тоже еще и ободрение, и в какой-то мере как-то фундамент, что мы можем все-таки хранить верность. Бог видит, что мы можем. Да, и крещение нарушает человек, и браки расторгаются, но это уже, когда человек идет против Божьего, против того, что Божье. А так, в целом человек способен хранить верность. Может быть, вопросы вот поэтому? Ага. Ну, может быть, Иван Петрович поправит. Я задаю два вопроса. Веришь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий и что Он простил тебе твои грехи? В общем-то, два. Ну, а при испытании или при беседе мы больше задаем? В воде, да? Как меня крестили, так я крещу, поэтому я не могу сказать. Обычно обещаешь верность, это обычно на браке задают вопрос. Больше так. Как, Иван Петрович, как у вас в практике это?
Я думаю, вот на основании Филипп, как спрашивает у евнуха, когда, что препятствует мне креститься? Веришь ли я от всего сердца? Верю, что Иисус Христос есть Сын Божий. Поэтому мы задаем вопрос, веришь ли, что Иисус Христос есть Сын Божий? Ну и можно добавить это, что Он простил тебе грехи. По вере твоей, по повелению Святого Духа, крещу тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа. Вот. Ну, такой вот практика. Но это не значит, что вот эта формула, который нужно говорить, по-другому не пойдет. Оно в целом-то обещание Богу или свидетельство о вере, поэтому оно, я думаю, как бы ни сдавали, все равно будет.
Ну да. Но сильно много в воде не нужно говорить, наверное, оно здесь неуместно. Если мы сильно много будем вопросов задавать в воде при крещении, оно неуместно. Братья, еще вот такой вопрос, как раз у нас время есть. В учебнике его упустили. Я понимаю, в учебнике все должно быть сделано на века, и чтобы никаких недоразумений не осталось. А в учебнике, я понимаю, братьев, что они, просто чтобы не было лишних вопросов, упустили это. Это на курсах в 90 каком году? 92-й, наверное, 3-й. Это из Швейцарии менонитский профессор с ихней духовной семинарии из Менонитской. Он проводил вот эти курсы 4 часа в день. Братья записали на кассеты, а потом с кассет вот этот материал, потом вот этот. Это все с одних кассет, вот с этих материал. Так он, в общем-то, братьями воспринялся очень хорошо и очень понятно. Да, просто он здесь доработан, что-то упущено, что-то... Немец... А, он говорил с переводчиком. Вот такая, здесь она так называется, верность и неверность в связи с будущим спасением. Потому что нам на практике, можно было молча этот вопрос обойти, но нам на практике приходится с этим сталкиваться. Например, вот душа приходит, ну или как вот мы учим, сестра исповедуется, я раздражаюсь на детей. Братья, мы можем ей сказать, ты теряешь или потеряла спасение через этот грех? Нет, да? Нет. Видишь, с одной стороны, есть опасность разделить грехи на маленькие и на большие, да? Мы так не учим. А с другой стороны, как быть? Вроде бы мы в духе понимаем, что неправильно же, да, мы же так не учим, а как теперь быть? И вот здесь в этом материале он тоже рассматривает, что есть грехи, есть упущения наши, как Иакова 4:12, кто разумеет делать и не делает, тому грех. А есть неверность, есть, как вот здесь названо в этом материале, принципиальная неверность. Я бы хотел на примере пояснить. Вот за брак мы уже затрагивали. За брак. И также крещение. Кто-то говорит, я после крещения еще где-то согрешил, я нарушил свой завет. Были такие искушения, может быть, даже у нас самих. Оно не так все-таки. Вот вопрос брака может быть чуть-чуть понятнее, поэтому я оттуда, с этой стороны начну. Братья, вот на браке мы спрашиваем, согласны ли вы хранить верность друг другу, не оставлять друг друга. Слово «изменять» мы обычно упускаем, оно как-то не совсем. Но смысл все понимают, что на браке, когда жених и невеста говорят «да», что мы подразумеваем? Что этот брак будет нерасторжим. У нас один брат любил даже такую фразу, может быть, тоже она для брака не совсем благозвучная, но, в общем-то, понятная. «Смерть одна да разлучит вас». Братья, а мы вправе спрашивать у молодых, а вы обещаете никогда друг друга не огорчать, не обижать? Могут они нам такое обещание дать? Или вправе мы даже спрашивать? Не можем, да? Я вот понимаю, думаю, что в крещение тоже Господь не вкладывал, что я никогда не споткнусь. Обещай никогда меня не огорчить. Обещай никогда с братом не поссориться. Это в крещение не вкладывается. А вкладывается именно верность Божьему пути. Верность Божьему, вот это вкладывается. Этот смысл сюда вкладывается. Я думаю, вот здесь так надо и в церкви утешать. Ой, чуть погромче. Может быть, не совсем. Хорошо, я пока продолжу свои размышления. Братья, все равно, как бы мы ни говорили, а все равно на испытание перед нами встает конкретно Петр, конкретно Мария какая-то встает на испытание перед нами и принимает крещение конкретно человек. И Бог с каждого все-таки спрашивает, и человек может проявить неверность. Но не так, здесь итог, может быть, этих размышлений, здесь в конце так и записано, и в этом материале, что спасение нельзя потерять случайно, его можно отвергнуть. Здесь какую мысль хочу привести? Вот за брак мы говорили. Мы не можем требовать, да, дайте обещание, что вы не будете никогда огорчать друг друга. Но мы понимаем, если дать волю этим огорчениям, если не просить прощения, если их не убирать из семьи, к чему они в конце концов приведут? К развалу семьи. Вот точно так же и в вопросе спасения. Есть грехи, мы огорчаем Господа. Нельзя сразу сказать, что все, ты лишился сыновства, ты теперь не Господень, нет. Но если не убирать это вовремя, оно в конце концов приведет к тому, что человеку станет в церкви тесно, и он уйдет, и потеряет свое спасение. То есть, братья, не в том здесь, что мы делим грехи на маленькие и на большие, а каким путем мы двигаемся. Еще другой момент. Вот человек идет в гору и споткнулся. Это опасно или нет? Крутую гору. Или не опасно? Это не очень опасно. Отряхнулся, поднялся и пошел дальше. А если мы идем с горы и споткнемся, вот это уже более опасно. Я бы вот здесь так сказал. Если мы боимся Господа, любим церковь и споткнулись. Я не говорю, что грех сам по себе не опасен. Но в таком положении, если человек находится, если он движется вперед по пути освящения, он что сделает? Он отряхнется, он поднимется, он пойдет дальше. и Бог его поддерживает. Как бы само вот это направление движения, оно нас поддерживает даже тогда, когда мы падаем. А если мы идем вниз, то само вот это положение, оно способствует тому, что мы падаем, и человек не может подниматься. Один грех сделал, прощения не просит, другой набрался, третий, пятый, десятый. Ну, взять для примера два человека, Петр и Иуда. Примерно в одно время, ну, упали, так можно сказать. А почему Петр поднялся и пошел дальше, а Иуда... А Иуда не зринулся, в конце концов. Почему? Да, он был вор вначале, потом уже открытым вором стал, уже евангелист пишет, он за Марию, вот за эти динарии, за 300 динариев, почему он за них заговорил? Ему он думал оттуда что-то получить, то есть уже открытым вором стал, потом предателем стал, а потом и вот так. А Петр? Петр искренне любил Господа, но тоже не раз спотыкался. Но он двигался в какую сторону? Он двигался вверх, двигался к Богу. И поэтому его спасение Господь сохранил. И он сохранил верность до конца. А Иуда свое спасение потерял. Поэтому, думаю, братья, вот здесь нам в церкви тоже так учить, что вот это правильное движение, правильное направление, даже если при этом бывают ошибки, бывают согрешения, даже иногда может быть наказание какое-то в церкви. Вот недавно нам пришлось тоже подряд получить. Надежда, срок какой-то надо, да, там такой поступок надо наказывать. Но есть полная надежда, что там все поправится. А другая даже не пошла на беседу. Она была отстраненная, даже не пришла на беседу, поставили на замечание. Вот как дальше судьба будет? Мы же даже представляем себе, как оно пойдет дальше, да? Ее поставили на замечание тоже на 3 месяца, на срок. То есть куда мы движемся? Один двигается туда, хотя и упал, а один двигается туда. И кто свое спасение сохранит, да? Тот, кто двигается вверх, тот, кто к Богу идет, тот свое спасение сохранит. То есть вот важно нам в жизни, в христианской, в практике, за этим наблюдать, чтобы движение наше было вперед к Богу. Тогда Господь нас сохранит. Это не то, что тогда можно быть беспечным, маленькие грехи делать, это я еще спасение не теряю. Братья, это уже беспечность, это другая крайность. А вот само положение, понятна эта мысль? Никаких-то смущений я не оставил. Да, путь мудрого вверх, и Бог хранит. Бог как бы, ну, само направление подставляет защиту. Упал на четвереньки, поднялся, пошел дальше. А когда путь вниз, сам путь, он убирает как бы эту защиту. И человек падает и катится вниз. Вот этого нам надо бояться. Пути вот этого скользкого, его надо бояться. А если мы каемся, и часто каемся... И слава Богу, праведник 7 раз упадет и встанет. Ну, взять еще другой пример. Давид и Саул тоже. Может быть, мы и не раз проповедовали даже, да? Давида Бог прощает, милует. Почему? Потому что Давид тянется к Богу. Он туда идет. А Саул, он туда идет. Почти меня. Вместо покаяния, почти меня. Ну, и последнее еще. Почему эта тема все-таки вызывает трудности? Вроде бы есть места в Библии, которые говорят, что спасение нельзя потерять. Есть места, которые говорят, что можно потерять. Братья, здесь проблема в чем, как мы уже говорили? Температура может быть повышенная, может быть пониженная. А нормальная температура, она одна, 36,8, например. Я вот так по Библии тоже просматривал, в каком послании больше всего предостережение о падении, о возможности потерять спасение? В каком послании Нового Завета больше всего предостережение? Евреям, евреям. А в каком больше утешение о том, чтобы сохранит Господь, доведет до конца? филиппийцам, фессалоникийцам. Братья, можно вот так сказать, эти места, их не надо противопоставлять друг другу. В одном написано, ибо уверен, что начавший вас доброе дело сохранит даже до конца, до дня явления Господа Иисуса Христа. А в другом, а в послании к евреям, есть другие места. И не надо их противопоставлять друг другу. Братья, эти места находят человека в том положении, в каком он находится. Филиппийцы, фессалоникийцы, они терпели гонения, может быть, унывали. Им нужно было какое слово? Утешение и ободрение. Бог доведет. Павел пишет, я уверен, Бог вас доведет. А евреи в каком положении находились в то время? Немножко выше думали о себе. Нет, ожесточались это мирские евреи, а даже в церкви. Они себя немножко думали, что они лучше. Да, иудействующие христиане, какое-то преимущество у них, Павел об этом пишет, какое преимущество быть иудеем. И поэтому к ним Бог направляет предостережение. К ним Бог предостережение направляет. Я думаю, вот и нам в нашей практике церковной тоже нужно это чувствовать. Или душа нуждается в ободрении, что ты дойдешь, Господь тебя доведет. Или она нуждается в предостережении. Вот здесь надо чувствовать. У меня жена работала одно время в больнице, куда привозили с сахарным диабетом. И вот, говорит, привозят человека в коме. И врач должен узнать, от чего кома. Или сахара мало, когда инсулина лишнего переколол, или сахара много. Вот как это узнать, да? И, говорит, опытный врач, когда с ним спокойно, она медсестра, с ним, говорит, спокойно, она глянет, посмотрит, ага, это лишний сахар, значит, надо инсулин, это мало сахара, ему надо глюкозу. И человек оживает. Братья, вот духовно точно так же нам надо видеть, в чем нуждается церковь в целом, или душа какая-то конкретная, в чем нуждается, и тогда мы можем помочь. Тогда мы можем помочь. А если мы гордому человеку будем ему говорить, я уверен в том, что Господь доведет тебя до дня пришествия, к чему это в конце концов приведет? Мы только повредим ему. А если душе унывающей, мы будем открывать вот из евреям постоянно вот эти места, не гордись, но бойся, ну, мы ему еще просто поможем еще дальше упасть в уныние. Ну, а на практике, братья, все-таки в чем, в какой теме наши церкви нуждаются больше? Больше в утешении. На практике больше нуждаются в утешении. Больше. Как я уже, эту мысль тоже мне как-то было интересно. Иуда один, а апостолов было 11. То есть, слава Богу, что тех, которые вот все-таки падают, не сохраняют свое спасение, их все-таки меньше. Оно и на практике наших церквей так, их все-таки меньше. А большинство все-таки хранят верность, любят Господа и идут за Ним. Вот так Бог нас устроил. И Он хочет, чтобы мы были верными, любили Господа, держались Его. Поэтому так можно и говорить, что спасение, в смысле потерять, просто нечаянно потерять его нельзя. Так же, как нечаянно браки не разрушаются, да? А когда сознательно человек идет, проявляет неверность, тогда да, тогда оно разрушается. Поэтому вот так, избегая и той, и другой крайности, вот эту истину мы в наших церквах и должны ее так и преподавать, смотря по той нужде, какая есть. И поэтому в этом...